Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колено, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились.
Слова Спасителя о вере, которая может и горы переставлять, могут показаться всего лишь гиперболой, таким художественным преувеличением. Но когда рядом с тобой несчастный ребенок и измученный страданием отец, как-то не особо к месту заниматься филологическими изысками. О какой же вере говорит Христос? Обратим внимание, он утверждает, что апостолы вполне и сами могли помочь отроку, если бы имели достаточно веры. Странное дело, скажете вы. А что значит «достаточно веры», «недостаточно»? Чем можно ее измерить? Мы же привыкли измерять в жизни все объективными показателями. Объем дохода, метры жилплощади, скорость продвижения по служебной лестнице, да и все остальное. Но веру-то как можно измерить? Разве это не изначально обреченная на провал постановка вопроса? Но дело в том, что если мы вообще не считаем нужным задумываться, с позволения сказать, про объем нашей веры, мы легко можем оказаться духовными банкротами. Приходит испытание, скорбь, болезнь, да что угодно. То, что выбивает из-под нас привычные опоры. И тут мы вроде бы пытаемся опереться на веру, а она словно куча осенних листьев разлетается в стороны, и мы больно ударяемся о жесткую землю суровой реальности. Думали, крепкая гора, оказалась ворох почти невесомых листьев. Главный показатель веры – это сонастроенность между настоящим и будущим. Именно об этом говорит апостол Павел, когда определяет веру как уверенность в грядущем, как в настоящем. Вера – это вовсе не волевое убеждение себя в том, во что ты в действительности не веришь, но надо поверить, потому что так правильно. Вера – это прежде всего некая лупа, которая фокусирует в одну точку наши самые сильные желания, устремления, размышления. И когда Спаситель говорит «по вере вашей будет вам», речь именно об этом. Вера вовсе не психотерапия для слабаков, а инструмент созидания реальности. Поэтому тот, у кого эта сонастроенность есть в достаточной степени, не будет в конфликте между тем, что он ожидает, и тем, что в его жизни происходит. Если все с точностью да наоборот, жизненные реалии прямо противоположны ожиданиям, значит, здесь вера очень слабая. Не то, что ее совсем нет, но так же, как самая сильная линза не сможет зажечь от солнечного света огонь, если ее не сфокусировать, так же и слабая вера оказывается бессильной, когда в ней нет целостности. И что же нам делать, как укрепить нашу веру? Самый эффективный способ – научиться фокусировать свою веру как самое центральное, самое главное, чем мы живем. Найти свой собственный символ веры не в догматическом плане, а в практическом, житейском. Внимательно его изучить, убрать вторичное и ненужное, а на главном постараться как можно чаще сосредотачиваться, желая это, ощущая это как уже происходящее. Не верите? А попробуйте. Апостолы тоже не верили, что мальчик может стать здоровым, и за это их Спаситель совсем не похвалил. Так что давайте учиться жить не в бесконечной круговерти проблем и поиска их решений, а жить верой, словно на крыльях поднимаясь к самому главному, самому желанному и дорогому. Перед нами еще один конфликт, в который, оказывается, вовлечены ученики Христа. Слава о новоявленном Мессии привлекает все большее число жаждущих решить свои проблемы, но в случае с отцом больного юноши происходит осечка. Ученики оказываются бессильны помочь, и это вызывает недоумение, даже возмущение со стороны отца. Вопрос, который висит в воздухе, не особо приятен для слуха. «Господи, почему твои ученики такие слабые? Чему ты их учишь?» К кому именно относится ответная реплика Иисуса «О, род неверный, развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас?» Это открытый вопрос для истолкователей. Кто-то видит здесь весь еврейский народ, так и не распознавший Мессию в лице Христа. Кто-то увидел в этих словах обращение к самим же ученикам, а для некоторых адресатом реплики является сам отец бесноватого отрока. Но сути дела это не меняет. Самое главное сказано позже, уже после исцеления и недоуменного вопроса учеников, а мы-то почему не справились? Итак, центр всего повествования – вера как проблема. Для самого Иисуса вера никакая не проблема. Он весь в ней, он живет ей, потому и может и по водам ходить, яко посуху, и питью хлебами накормить пятитысячную толпу голодных слушателей, и четверодневного Лазаря воскресить из мертвых. Была бы нужда, и горы бы передвинул. Но для учеников, а значит и для нас с вами, вера – это проблема. Проблема не в том смысле, что от нее надо поскорее избавиться, а проблема как вызов, который нельзя игнорировать, не замечать, как будто бы ничего и нет. Но ведь любой вызов нас куда-то зовет. Другими словами, когда тебя позвали, ты уже не можешь сказать, что, мол, не расслышал, недопонял или подзабыл. Тебя позвали, и дальше уже только твоя воля, твоя решимость определяет то, что будет происходить. Отвернуться – это ведь тоже решение, тоже выбор, тоже позиция. Любая ситуация в нашей жизни, которую нельзя игнорировать, это всегда и есть вызов нашей вере. Не в плане проверки, а есть ли она у нас вообще, а именно как тренировка, как еще одно упражнение в накачивании душевного мускула веры. Какой же самый работающий инструментарий в этом важном духовном упражнении? Он указан самим Христом – молитва и пост. Молитва никак не имеющая предела в бесконечное выпрашивание себе у всемогущего Бога различных милостей, а как благодарное сыновнее предстояние перед любящим и любимым отцом, с сердцем готовым слушаться своего родителя. Пост – как состояние собранности, нерастерянности, целостности, при котором разгоревшаяся в сердце искра веры способна поднять в небо тяжеловесный корабль нашей души. Помоги же нам, Господи, особенно в минуты душевного смущения или уныния, помнить. В наших руках всегда молитва и пост, которые отлично справляются с любыми демонами. В Евангелии нередко встречаешь места, которые поначалу кажутся вполне типичными, но стоит немного пристальнее всмотреться, понимаешь, насколько ошибался. Сегодняшнее чтение именно такое, пронзительное. В нем сплошное нагромождение проблем. Больной ребенок, отчаявшийся отец, бессильные ученики, горький возглас Иисуса, невыносимые слова о грядущем убийстве учителя. И среди всего этого слова Иисуса о неверии учеников, причине их неудачи. Когда мы слышим эти слова, неизбежно удивление. Если даже самые ближайшие ученики услышали такой диагноз – неверие, то что уж нам грешным говорить? Если у них были проблемы с верой, то у нас подавно. Но давайте внимательнее всмотримся в контекст и поразмышляем. Кто эти ученики, потерпевшие публичное фиаско в попытке исцеления? Это те, кто не был взят Иисусом на гору Фавор, где и произошло его преображение, а остался внизу, у подножья горы. Поставив себя на место этих учеников, задаешься вопросом, а что бы я ощущал, когда учитель выбирает не меня, а других? Мне было бы очень обидно. Значит, они лучше меня, а я всего лишь второй сорт. Но тут же рядом возникает другая мысль. А вот и ничего подобного. Вот как докажу сейчас всем, что и мы не лаптем щи хлебаем. Тем более и повод появился вон. Отец ведет к нам явно больного ребенка. Хорошо знаю с самого детства. Обида, перемешанная с острым желанием самоутверждения, плохой помощник в любом деле. Почему? Да потому что все это болезненные реакции ущемленной самости, короткое замыкание души, от которого ни лампочка не загорится, ни чайник не вскипит. Когда нас самих в любом деле оказывается слишком много, дело разваливается. Когда мы залипаем на том, как мы что-то хорошо делаем, эта самая хорошесть быстро улетучивается. Быть может, оставшимся ученикам чуть-чуть не хватило смирения принять то, что они остаются одни без Иисуса. И этого малого недоверия учителю оказалось достаточно, чтобы выскользнуть из состояния веры, пустить фальшивую ноту в сердце, и прежняя гармония развалилась. В таком состоянии расстроенности, сколько ни пытайся, из самого себя силу исцеления не получишь. Этот евангельский эпизод учит нас очень важному навыку. Прежде всего, следить за тем, на какую волну настроена наша душа. Звучат ли в ней хотя бы отголоски божественных гармоний, или она оглушена от своих же криков, обид, претензий и ярости.
Перестановка гор с места на место, как показатель веры, встречается в Новом Завете два раза. Первое упоминание мы только что слышали, а второй раз об изменении ландшафта посредством силы веры говорит апостол Павел: «Если имею всю веру, могу и горы переставлять». Исходя из этих двух схожих аналогий, блаженный Иероним Стридонский делает важный вывод. Он говорит, что вера, которую Христос сравнивает с почти невидимым глазу зерном горчицы, отнюдь не так мала, как может показаться. Ведь точно такие же последствия, то есть возможность перестановки гор и от всей веры, которую упоминает апостол Павел. Получается, что вера, сравниваемая с зерном горчицы, велика. Блаженный Иероним продолжает свою мысль, и нам стоит к нему прислушаться. По его мнению, под горой Христос Спаситель подразумевает не значительную возвышенность, которая поднимается над окружающей местностью, а того, кого он изгнал из задержимого мальчика. Эта мысль блаженного Иеронима очень важна, ведь нам неизвестны случаи перемещения гор апостолами. Находились люди, которые из этого факта со ссылкой на Евангелие делали вывод, что у апостолов и вовсе не было веры. Да, апостолы, вслед за своим учителем, не стремились к внешним эффектам, они не были фокусниками. У них была совершенно иная задача, которая требовала иных методов. Они должны были сдвинуть ту невидимую гору, которая порабощает себе волю человека и заставляет его вести себя так, как вел себя несчастный ребенок. И этому мальчику, и его отцу не было бы никакого прока, если бы вместо изгнания злых духов Христос начал менять палестинские пейзажи. Убрать гору или переместить ее на другое место, возможно, и вовсе без всякой веры. Это делали и до Христа, делали во время Христа, и с особым успехом это делается в наши дни. И вера здесь абсолютно ни при чем. Это всего лишь вопрос технического оснащения и стабильного финансирования. Но никакими техническими средствами и финансовыми вливаниями невозможно сделать человека свободным, таким, каким его сотворил Бог. Свободу может дать лишь вера. Только она способна переместить, а то и вовсе уничтожить гору, которая заслоняет собой Творца. Апостол Павел называет себя и других апостолов позорищем для мира, для ангелов и человеков. То есть апостолы были для современного им мира зрелищем. Не тем зрелищем, на которое окружающие смотрят с восхищением и воодушевлением, а кровавым и жестоким зрелищем на арене древнего цирка. Очевидно, что у апостола Павла были веские основания сказать именно так. И повод для этих жестких слов дали адресаты апостольского послания – жители Коринфа. В их представлении христианская жизнь была поводом для гордыни и привилегий. Но для апостола Павла и для других апостолов христианство заключалось в самозабвенном служении Христу с постоянной готовностью умереть за Него. В словах преподобного Исаия Отшельника к своим ученикам есть такая мысль: «Четыре добродетели по Боге помогают юности: поучение на всякий час, неутомимость, бдение и умение не мерить себя». Если первые три добродетели интуитивно понятны, поучение – это стремление к постоянному совершенствованию своих знаний о Христе, неутомимость – это бдительность человеческого духа, которая состоит в том, чтобы все делать в подобающее время, бдение, стойкость и постоянство в молитве, то с последним, с умением не мерить себя, не все так просто. У преподобного Исаии речь идет о том, чтобы не рассматривать того, где ты сейчас, чего достиг, что сделал. Авва Исаия говорит, что христианину не стоит пытаться анализировать, насколько он приблизился к своим идеалам, исполнил ли свои желания, достиг ли того, к чему он стремился в своей жизни, духовной или физической. Конечно, прежде всего речь идет о том, чтобы не сравнивать себя с кем бы то ни было. Ведь даже в том случае, если человек сравнивает себя с самим собой, то результат будет либо гордость от своих успехов, либо уныние от неудач и от несоответствия тому, чего мы сами от себя ожидаем. Нет необходимости говорить о пагубности как одного, так и другого, как гордости, так и уныния. Те коринфяне, которым сегодня обращает свои слова апостол Павел, были готовы к учению, неутомимы в подвиге и молитве, но им не хватало умения не соотносить себя самих с окружающими и самими собой. И именно это неумение коринфян послужило поводом к столь неприятным словам апостола Павла. Святой апостол указал им на то, чем являются Христовы благовестники в глазах других людей. В жизни апостолов не было места для проявления гордыни и превозношения. Ведь человеку, который ожидает каждый день смерти, довольно сложно заниматься исследованием себя самого и своих успехов. Для полноты понимания этого евангельского отрывка необходимо помнить о его контексте. Христос и его ученики пришли к народу сразу после события преображения Господня. Незадолго до этого апостолы Петр, Иаков и Иоанн стали свидетелями абсолютно уникальной истории, ведь ни до преображения, ни после ничего подобного не происходило. Господь Иисус Христос не представал перед учениками в преображенном облике. Ученики никогда не видели, чтобы его одежды сделались белыми, как свет, а лицо его просияло, как солнце, и чтобы он беседовал с великими пророками прошлого. Никогда апостолы не переживали и такого чистого, возвышенного восторга, как на горе Преображения. Но сразу после того, как они сошли с горы, им пришлось столкнуться с вполне заурядными человеческими бедами и с проявлениями духовной слабости. Возможно, что именно этим контрастом вызвана так сильно травмирующая многих читателей Евангелия реплика Христа Спасителя. «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас!» Толкователи расходятся во мнении, к кому именно были обращены эти слова. Только к апостолам, или же вообще ко всем израильтянам, или вовсе ко всему человечеству, неспособному жить по вере. У каждого толкователя есть свои аргументы, а существование разных предположений на этот счет позволяет нам самим, без всякого ущерба, для истины выбирать то прочтение, которое кажется наиболее достоверным. Из дальнейшего евангельского повествования мы узнаем, что Христос на вопрос учеников о том, почему они сами не смогли помочь больному ребенку, дал ответ из двух частей. В первой он сказал о недостатке веры. Не у кого-то иного, а у апостолов. Ведь во второй части своего ответа Господь именно ученикам сказал, что сей род изгоняется только молитвой и постом. Сопоставляя реплику о роде неверном и развращенном с последующим диалогом с учениками, можно сделать вывод, что и замечание Христа было также адресовано апостолам. На последнем обстоятельстве стоит остановиться особо. Ни для кого не секрет, что сегодня многие христиане готовы давать советы другим людям в сложных жизненных обстоятельствах. Советы эти, как кажется, базируются на Евангелии. Среди них можно услышать и прекрасный совет молиться и поститься. Но вот в чем дело. Христос эту рекомендацию обращает не к страдающему ребенку и не к его отцу, а к тем, кому отец мальчика обратился за помощью. Это ученикам не хватило веры, молитвы и поста для того, чтобы исцелить ребенка. Об этом стоит помнить и всякий раз, когда к нам обращаются за помощью, если на ум не идет ничего лучшего, чем совет о молитве и посте, то этот совет не стоит изрекать вовне, его стоит обратить к самим себе и постараться его исполнить, с тем, чтобы в дальнейшем суметь оказать требуемую помощь.
Отрывок, который мы только что услышали, начинается с рассказа об исцелении Спасителем бесноватого мальчика. Его отец обращается с просьбой к самому Христу, так как апостолы не смогли совершить чудо – изгнать беса. В ответ на это Господь произносит довольно странную фразу: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас?» О ком он говорит? Среди толкователей Священного Писания нет единого мнения по этому поводу. Кто-то утверждает, что эти слова адресованы отцу, по неверию которого ученики и не могут совершить чудо. Кто-то, что народу и присутствующим среди них книжникам и фарисеям, которые оскорбляют апостолов, не справившихся с задачей. Кто-то, что речь идет о бесах, которые безраздельно царствуют на земле, мучая людей и всевая в их сердца малодушие и злобу. Наконец, есть даже мнение, согласно которому Спаситель обращается со словами упрека к ученикам. Ведь только что они были свидетелями его преображения на горе Фавор, получили такой беспрецедентный духовный опыт, который вряд ли кто-то из людей имел до этих пор. И вдруг такое фиаско. Каждое из этих толкований имеет право на существование, поскольку во всех этих случаях речь идет об общем недуге, который испытывают все участники этой драмы. И отец мальчика, и очевидцы немощи апостолов, простые евреи, а также их религиозные лидеры, и сами апостолы, и тем более бесы. Все они, конечно, в разной степени страдают от неверия. Неверие – это не атеизм, то есть не отрицание бытия Божия. Наш рассудок вполне может соглашаться с его существованием, как, например, он соглашается с тем, что существует Австралия, где многие из нас никогда не были, или с тем, что существует микромир, а также мир энергетических полей, которые мы никогда не видели. В случае маловерия Господь для нас не исчезает, Он просто превращается в один из внешних объектов, вытесняется на периферию нашей жизни, пропадает его живое восприятие, Он перестает быть для нас личностью, с которой мы ведем беседу, незримый диалог. Оттого в нашем сердце поселяется пустота, духовный вакуум. Именно этой болезнью в полноте страдают бесы. Поэтому и говорят о них, что они веруют и трепещут. То есть прекрасно знают, что Бог есть, боятся Его, но от этого верующими их назвать, конечно, нельзя. Он для них чужой, он для них источник угрозы. Именно этот недуг в той или иной степени испытывает и каждый из нас. Поэтому здесь же всем нам Господь предлагает простой рецепт – приобретение живой веры. Молитва и пост – вот тот минимум, который может сделать человек со своей стороны, чтобы наладить диалог с Творцом. Именно они способны пробудить в человеке действенную веру, то есть такую, которая будет иметь реальную силу, способную переставлять горы, иными словами, решать конкретные жизненные проблемы, которые нам могут казаться неразрешимыми. Ведь и сам Христос обещал, что для того, кто приобрел такой живой опыт Бога, не будет ничего невозможного.
После преображения Господь вместе с Петром, Иаковом и Иоанном возвращаются к остальным апостолам, которых окружало множество народа. Среди людей, следовавших за Спасителем и желавших видеть Иисуса, был некий человек, который привел для исцеления своего сына, одержимого злым духом. Увидев Христа, этот человек, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего! Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Ефимий Зигобен, византийский богослов XII века, пишет: «О лунатизме скажем, что некоторые демоны в нападениях своих на людей наблюдали известные времена Луны, и именно тогда нападали на них, чтобы причиной несчастья казалась Луна, и поэтому был поносим ее Творец». Бедственное положение мальчика привело отца к ученикам в надежде на исцеление. Многие были свидетелями или были наслышаны о той власти над нечистыми духами, которую получили апостолы Иисуса Христа от своего Учителя, и как исцеляли больных, проповедуя Евангелие Царства Божия. Но в этот раз по неясной для апостолов причине исцеления не произошло. Бес оказался сильнее, и болезнь не оставила мальчика. Как указывает блаженный Иероним, невозможность исцеления зависит иногда не от бессилия исцеляющих, а от веры тех, которых нужно исцелить, как говорит об этом Господь: «Вера твоя спасла тебя». И хотя большинство толкователей Священного Писания отмечают маловерие отца, в то же время они указывают на его настойчивость. Желая исцеления для своего сына, он не опускает руки, но дожидается прихода Иисуса Христа и просит Его об исцелении, находя последнюю надежду в Спасителе. Господь, только что явивший на горе избранным апостолам свою славу, видя бессилие и недоумение других своих учеников и слыша просьбу и упрек отца одержимого мальчика, восклицает: «О род неверный и развращенный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас?» Этой фразой Христос вовсе не говорит, что хочет освободиться от своих учеников. Напротив, его слова наполнены сожалением о том, что апостолы до сих пор не понимают духовной природы этого мира. Но самое главное, в этих словах мы находим указание на то, как терпелив наш Спаситель. Терпение – самая яркая христианская черта. Когда у нас кончается терпение из-за мелочности и недомыслия людей, мы должны вспомнить бесконечное терпение Божие. После того, как Господь исцелил юношу, апостолы приступили к нему с просьбой объяснить им, почему они не смогли исцелить больного. На что Спаситель ответил: «По неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Ранее Господь научал своих учеников притче о горчичном, крошечном зерне, из которого вырастает цветущее дерево, уподобляя зерно Царству Небесному. Теперь, приводя в пример то же зерно, Он говорит о вере каждого человека. Дело, конечно, не в размерах веры, это невозможно определить, а в том, какому Богу она обращена. Знаем ли мы Бога, в Которого верим? Готовы ли мы познать истинного Бога, Которого обрели? И как нам это сделать? Ответ прост – через молитву и пост. Каждый из нас, дорогие братья и сестры, должен найти время и силы для сосредоточенной молитвы и для поста, который поможет воспитать наш ум и сердце. Если даже апостолам требовалась такая дисциплина, кто мы такие, чтобы считать возможным справиться без нее?
Однажды приступил к Иисусу человек с просьбой: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Ученики не смогли исцелить больного, как объяснил Спаситель, по неверию своему. Сей же род, то есть бесы, изгоняется только молитвою и постом. Эти последние слова Спасителя ясно показывают, что молитва и пост для нас необходимы как спасительное средство для борьбы с кознями бесовскими. О необходимости для нас поста и молитвы неоднократно говорится и в других местах Евангелия. Но точных и подробных указаний относительно поста и молитвы в Евангелии нет. Такие указания установлены Святой Церковью Христовой. И так как в уставах Церкви выражается истинный дух Евангелия, причем самые уставы эти ведут свое начало от времен апостольских, то ясно, что исполнение уставов Церкви для истинных христиан должно быть обязательным. Как же мы относимся к этим церковным правилам и установлениям? Церкви установлены посты, приносящие оздоровление телу и спасительные для души. Многие ли в наше время из христиан, именующих себя православными, относятся к постам так, как повелевает Святая Церковь? В наше время весьма многие нарушают пост просто без всяких причин, по одной прихоти, по чистому своеволию. Сущность греха в нарушении постов состоит не в том, что человек может оскверняться скоромной пищей, а в том, что этим выражается неповиновение Церкви, неповиновение, рождающееся собой вообще разнузданность, греховное своеволие. Как в жизни обыденной, так тем более в религиозных делах известного рода порядок и соблюдение правил обязательны и необходимы для человека. Мы знаем, например, и в пример ставим немецкую аккуратность, английскую точность и в то же время порицаем французскую беспринципность и безалаберность. Точность и аккуратность – это не роскошь лишь желательная. Нет. Это необходимая принадлежность в жизни каждого человека. Сделать все свое время, каждому занятию отвести положенные часы, это успех каждого предприятия. Неповиновение Матери Церкви в одном чем-либо влечет за собой пренебрежение к другим ее уставам. Возьмем молитву богослужебно-церковную, говорит далее святитель Феофан Затворник. Все ли христиане посещают аккуратно храмы Божии? Все ли с достаточно искренним благовейным молитвенным настроением исполняют христианский долг исповеди и святого причастия? А сколько таких, которые и совсем не считают это своим долгом? А вспомните жизнь наших предков. Положим, как изображена она в нашей литературе. В романе Загоскина и Юрий Милославский два боярина разговаривают между собою про третье лицо. И когда один собеседник на ухо сообщает другому, что тот, о ком идет речь, ест в среду скоромное, оба бледнеют и восклицают: «Ах, он разбойник, басурман!» Вот как твердо стояла Русь в законах церковных и вообще в законности и порядке. В этом была ее сила и могущество. Этим только и объясняется, что как ни сильны были враги, как ни тяжки были жизненные бури и невзгоды, Русь все перетерпела, все перенесла и вышла столь могущественной, великой и сильной. Неужели же мы будем копать себе яму?
Этот человек был, кажется, весьма неверующий, как видно из того, что Христос говорит ему: «О, род неверный», и из того, что сей человек уничижает учеников. Причиной же страданий сына его была не луна, а дьявол, который, заметив полнолуние, нападал на него для того, чтобы дать людям повод хулить творение Божие, как зловредное. А ты пойми отсюда, что всякий безумный, как луна, изменяется, по слову Писания, являясь то великим в добродетелях, то малым и ничтожным. Он похож на лунатика и бросается то в огонь гнева и похоти, то в воду, в воды многих житейских попечений, в которых живет Левиафан, дьявол, царствующий над чудовищами водными. Да и не волны ли и звери лютые, непрестанная забота богачей? Смотри, как этот человек приписывает грех своего неверия ученикам, потому что они не могли исцелить сына его. Посрамляя его за обвинение учеников, Господь говорит: «Род неверный». То есть не столько велик грех их немощи, сколько твоего неверия, ибо оно, будучи велико, превозмогло ограниченную силу их. Укоряя же одного, Господь обличает в неверии и всех предстоящих. А словами «доколе буду с вами» выражает свое сильное желание крестной смерти, желание удалиться от них. «Доколе, как бы так говорит он, буду жить со скорбителями и неверами?» И запретил ему Иисус. Кому? Беснующемуся в новолуние. А из сего видно, что он, будучи невером, своим неверием сам дал демону доступ к себе. Апостолы убоялись, не утратили ли они дарованные им силы над демонами. И поэтому наедине с беспокойством так спросили Иисуса. Господь, укоряя их, как несовершенных, говорит: «По неверию вашему. Ибо если бы вы имели теплую, горячую веру, то она хотя была бы и мала, совершила бы великие дела». Впрочем, где апостолы переставляли горы, об этом не написано, ибо не все предано письменам. Если же они и не переставляли гор, то потому что обстоятельства сего не требовали. Зато они делали больше. Да и Господь, заметь, как говорит: «Скажете горе сей, перейди отсюда туда». То есть, когда скажете, тогда она и перейдет. Но апостолы не говорили сего, потому что не требовали сего ни время, ни нужда, а поэтому они и не переставляли гор. А если бы сказали, то и переставили бы. «Сей же род, то есть демоны». Поститься же нужно тем особенно, кто одержим демонами, и тем, кто хочет от них врачевать. А молитва истинную бывает тогда, когда она бывает чужда нетрезвенности и соединена с постом. Заметь, что всякая вера есть как бы зерно горчичное. Оно почитается ничтожным по причине буйства проповеди, но если падет на добрую землю, возрастает в дерево великое, на котором гнездятся птицы небесные, то есть помыслы, стремящиеся в высоту. Поэтому, кто имеет теплую веру, тот может сказать горе сей «перейди» и «перейдет», то есть сказать демону «изыди» и «изыдет», ибо известно, что демон исходит. Иисус часто предсказывает им о страданиях, чтобы не подумали, что Он неохотно страждет, и чтобы приучились к этому, и не смутились Его страданиями, когда они настанут, как событием неожиданным. Но к прискорбной вести присовокупляет и радостную, что Он воскреснет.
Нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы как сорт для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу.
Кому адресовано сегодняшнее послание апостола Павла? К образованным жителям Коринфа, из которых сформировалась местная христианская община. Как гениальный миссионер, апостол разговаривает с ними, полностью погружаясь в их язык, традиционные представления, культуру. Свою речь он начинает с образа, хорошо понятному жителям полиса, когда на гладиаторский бой выводят самого отпетого преступника, обреченного на смерть. Заметим, что Коринфский театр был одним из крупнейших и вмещал более 18 тысяч зрителей. Итак, Бог выводит апостолов на арену языческого мира, словно обреченных на смерть гладиаторов. Но зачем? Неужели ради кровавого, жестокого развлечения неистовствующей толпы? Что за шоу ожидается от оказавшихся на сцене? Весь дальнейший рассказ апостола и есть само представление, только пропитанное тонкой иронией. Перед взорами коринфян апостолы, которые чем-то весьма напоминают киников, очень популярное в то время направление бродячих философов, которые словно бездомные псы сознательно отказывались от стремления к социальному положению, материальным благам, семейному счастью, считая, что все это исключает добродетель как самое основное благо человека. Но только на первый взгляд апостолы похожи на киников. Для зрителей и те, и другие – ссор, ничего не значащие люди, но как же отлично отношение тех, кто на арене, к самим зрителям. Киники не просто игнорировали общественные устои, они их презирали и выражали это зачастую самыми неприемлемыми для общества способами. Именно отсюда в нашем языке происходит слово «цинизм» – жесткое, разрушительное обесценивание, с легкостью причиняющее боль другому. Плюнуть в лицо государственному чиновнику, богача высмеять, совершить унижающее окружающих действо – все это было обычным для киников. Но что же апостолы? Они ведут себя прямо противоположным образом. Зрители ждут, что увидят нечто новенькое, на что даже киники не осмеливались, а апостолы принимают поношение с благодарностью, молятся за обидчиков, трудятся своими руками ради независимости от спонсоров. Они не просто отказываются подражать киникам, но на их фоне выглядят совершенно провально, неэффектно. Вы помните это чувство крайней неловкости, которое возникает, когда артист на сцене напрочь забывает свою роль, или священник, запутавшись в долгой проповеди, никак не может ее закончить? Вот именно это чувство собственной неловкости и рождает апостол в коринфянах. Он им говорит: «Да, Мы-то прах, попираемый ногами. Не то, что вы, великие и славные. И самое главное, а дальше-то что? Каково вам быть таковыми, зная, что мы ничтожны? Каково жить сыну, видя собственными глазами, какому бесчестью предается его родной отец? Может, уже пришло время спуститься из зрительного ряда на сцену и встать рядом? Не быть циничными зрителями происходящего на жизненной арене, но спуститься к тем, кто презираем, беззащитен, обречен и слаб. И в этом обрести свое высшее призвание – вот к чему зовет нас сегодня апостол Павел.
В сегодняшнем чтении апостол Павел обращается к коринфянам, которые ведут себя так, как будто бы они уже стали вполне самостоятельными и в поучении не нуждаются. Они выбирают между апостолами, судят о них так, словно уже стали мудрыми и зрелыми духовно. Пример коринфян напомнил мне об одном человеке, который однажды пришел к нам на курсы. Как-то мы разговорились, и вдруг он сказал, что уже перечитал всех святых отцов и стал глубоко понимать православное богословие. Судя по всему, он действительно искренне стремился познать Бога. Но слова его были очень самонадеянными, и путь ему предстоял еще очень долгий. В чем же была его проблема? В том, что он решил познать Бога через книги, в то время как он через книги не познается. Книги могут помочь на пути познания. Какие-то, как Священное Писание, обязательны, какие-то просто могут быть полезны. Но Бог – это не закон физики, чтобы открываться нам через тексты. Он открывается нам сам и открывается в жизни, когда мы действуем так, как действует Он. Перед лицом самонадеянного поведения коринфян, которые уже ощущали себя мудрыми, апостол ощущает себя безумным во Христе. Если они уже крепки, то апостол немощен. Если они уже в славе, то он в бесславии. В определенном смысле он доводит самоуверенность коринфян до абсурда, чтобы они сами осознали ошибочность своего мироощущения. «Для чего вы становились христианами?» – как будто бы спрашивает он. «Чтобы стать мудрыми перед лицом мира сего?» Это невозможно. Или чтобы стать сильными мира сего. Но разве сильных мира избрал Бог? Наконец, может быть, вы хотели славы, но разве был в этом мире прославлен Христос? Апостол всегда ощущает себя на виду у всех. И если для одних он посмешище, то для других пример для подражания. Но каким же он видит себя сам, как будто бы приговоренным к смерти? Он стал христианином не потому, что стремился к мудрости или силе, не потому, что хотел славы. Он пошел за Христом, потому что увидел в нем истину. Христос часто говорил апостолам, что ему предстоит быть распятым. Он ощущал себя, как приговоренный к смерти. И апостол видит волю Божию в том, чтобы ощущать себя в мире так же, как ощущал себя Христос. Для ученика Христова такая жизнь выражается не только в каких-то явных страданиях, но в том, чтобы отвечать благословением на злословие, переносить гонения и молиться за тех, от кого терпишь поношение. К сожалению, духовные проблемы коринфян никуда не делись. Нам до сих пор проще учить, чем учиться. Хочется мудрости перед лицом мира сего. Хочется славы и почета. Не всегда в них есть что-то плохое. Иногда вполне искренние христиане бывают почитаемы среди людей и вызывают всеобщее уважение своей мудрости. Главное на этом пути – ориентироваться не на внешние условия, не на критерии мира, но вместе с апостолом стремиться подражать Христу.
Греческий город Коринф имеет долгую и богатую историю. Согласно античному писателю Гомеру, Коринфяне входили в состав войска царя Агамемнона и вместе с ним участвовали в осаде города Троя. Коринф был богатым и гордым городом, за что и был разрушен римскими войсками в середине II века до Рождества Христова. Коринфяне противились вхождению в состав империи, а потому римский военачальник Луций Ахейский, взяв город штурмом, многих его жителей убил или отправил в рабство, а сам Коринф приказал уничтожить. Восстановить город разрешил почти через век император Гай Юлий Цезарь. По его же приказу основу населения Коринфа составили бывшие рабы, вольноотпущенники. Новые жители Коринфа с энтузиазмом взялись за его восстановление, и уже к первому веку по Рождестве Христову Коринф вернул себе былую славу и величие. Население города с большой выгодой для себя использовало его географическое положение. Коринф располагался на узком перешейке между Средней Грецией и Пелопоннесом, а потом служил портом сразу для двух морей – Ионического и Эгейского. Коринф в первом веке был очень богатым городом. Вместе с тем, за ним вполне оправданно закрепилась дурная слава места порочного и разгульного. В центре Коринфа находился храм языческой богини Афродиты, жрицы которой, по сути, являлись девицами легкого поведения. Однако же именно в Коринфе, в первом веке, зародилась христианская община, которая впоследствии только умножалась, и благодаря которой Коринф потерял со временем свою дурную репутацию. Основателем Коринфской церкви стал апостол Павел. Прибыв в город примерно в 52 году, он полтора года проповедовал Христа местным жителям, а затем направил коринфским христианам послание. Отрывок из первого послания коринфянам читается сегодня во время утреннего богослужения. Первоначально апостолу Павлу казалось, что христиане Коринфа, горячо принявшие проповедь об учении Христа, также горячо и усердно будут следовать заповедям Спасителя. К сожалению, апостол ошибался. Стоило ему только покинуть Коринф, как среди местных христиан начались нестроения. Не имея возможности вернуться, Павел направил своим коринфским ученикам послание, в котором довольно жестко осуждает их поведение. Коринфские христиане посчитали, что имеют право не соблюдать строгие правила христианской морали. Некоторые из них вернулись к почитанию Афродиты, а через это и к многочисленным порокам языческой жизни. При этом коринфяне оправдывали себя тем, что Иисус Христос милостив и прощает людям их грехи. Апостол Павел был чрезвычайно возмущен тем, как стали жить христиане Коринфа и как они исказили понимание его проповеди. В своем послании Павел призывает коринфян одуматься и сравнивает их образ жизни со своим. Апостол пишет, что в то время как он трудится на поприще проповеди, за которую его гонят, бьют, злословят, коринфяне заставили свою совесть молчать и пребывают в неге греховной жизни. Павел пытается достучаться до сердец своих читателей в Коринфе и напоминает им о том, что жизнь христианина непосредственно связана с внутренним трудом над собой, итогом которого является свобода от греха и радость пребывания с Богом. Апостолу Павлу удалось в конце концов вернуть коринфян на путь христианской морали, о чем мы узнаем из его второго послания коринфским христианам.
Апостол Павел называет себя и других апостолов позорищем для мира, для ангелов и человеков. То есть апостолы были для современного им мира зрелищем. Не тем зрелищем, на которое окружающие смотрят с восхищением и воодушевлением, а кровавым и жестоким зрелищем на арене древнего цирка. Очевидно, что у апостола Павла были веские основания сказать именно так. И повод для этих жестких слов дали адресаты апостольского послания – жители Коринфа. В их представлении христианская жизнь была поводом для гордыни и привилегий. Но для апостола Павла и для других апостолов христианство заключалось в самозабвенном служении Христу с постоянной готовностью умереть за Него. В словах преподобного Исаия Отшельника к своим ученикам есть такая мысль. «Четыре добродетели по Боге помогают юности. Поучение на всякий час, неутомимость, бдение и умение не мерить себя». Если первые три добродетели интуитивно понятны, поучение – это стремление к постоянному совершенствованию своих знаний о Христе, неутомимость – это бдительность человеческого духа, которая состоит в том, чтобы все делать в подобающее время, бдение, стойкость и постоянство в молитве, то с последним, с умением не мерить себя, не все так просто. У преподобного Исаия речь идет о том, чтобы не рассматривать того, где ты сейчас, чего достиг, что сделал. Авва Исаия говорит, что христианину не стоит пытаться анализировать, насколько он приблизился к своим идеалам, исполнил ли свои желания, достиг ли того, к чему он стремился в своей жизни, духовной или физической. Конечно, прежде всего речь идет о том, чтобы не сравнивать себя с кем бы то ни было. Ведь даже в том случае, если человек сравнивает себя с самим собой, то результат будет либо гордость от своих успехов, либо уныние от неудач и от несоответствия тому, чего мы сами от себя ожидаем. Нет необходимости говорить о пагубности как одного, так и другого, как гордости, так и уныния. Те коринфяне, которым сегодня обращают свои слова апостол Павел, были готовы к учению, неутомимы в подвиге и молитве, но им не хватало умения не соотносить себя самих с окружающими и с самими собой. И именно это неумение коринфян послужило поводом к столь неприятным словам апостола Павла. Святой апостол указал им на то, чем являются Христовы благовестники в глазах других людей. В жизни апостолов не было места для проявления гордыни и превозношения. Ведь человеку, который ожидает каждый день смерти, довольно сложно заниматься исследованием себя самого и своих успехов.